Интервью на Радио Спутник.
У микрофона Дарья Чередник. Здравствуйте. ЗАЗ-965 сошел с конвейера запорожского завода «Коммунар» 22 ноября 1960 года. Очень скоро этот автомобиль получил всенародное признание. Правда, официальной аббревиатурой его мало кто именовал. Для большинства он был просто «Запорожец». Чем так полюбился этот автомобиль, выясним у директора Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрия Ломакова. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Здравствуйте.
Дмитрий Александрович, 22 ноября 60-го года с конвейера сошел первый всенародно известный автомобиль «Запорожец». Расскажите немножко предысторию, как появилась эта модель, как она была разработана.
Ну, надо знать, что на самом деле корни «Запорожца», «Горбатого», они происходят из Москвы. Это московский завод малолитражных автомобилей. Потом он стал «Москвичом», «АЗЛК». Там вот взяли за основу итальянский «Фиат» 600-й и назвали этот автомобиль «Москвич-444». Вот так появился «Горбатый Запорожец 965-й. Просто решили серийное производство этого прототипа наладить в Запорожье. Там был комбайновый завод «Коммунар», по-моему. И там его и начали массово выпускать.
Но скажите, это была абсолютная копия «Фиата» или что-то свое наши советские конструкторы внесли в этот автомобиль?
Небольшие, конечно, изменения были внесены, в частности, значит, по ходовой части. Но вот самое интересное, что внешне они практически близнецы, братья, ну там, может быть, 15% где-то линии чуть отличаются. Так это дизайн, конечно, полностью скопирован с «Фиата» 600.
Ну, в общем-то, автомобиль ЗАЗ-965 сразу полюбился, так скажем, народу. За что его полюбили, почему он пользовался, в общем-то, хорошим спросом, надо признать.
Надо просто осознавать, что это был самый недорогой автомобиль в те годы. Он стоил, если мне память не изменяет, что-то около 3000 рублей. Но для примера, «Москвич» стоил около 7000, а 24-й «Волга» около 12000. И, соответственно, люди старались купить недорогой автомобиль. Надо еще учесть, что в те годы был дефицит автомобилей. И первое время, когда «Запорожец» появился, в общем-то, пока народ распробовал, значит, можно было его еще взять. А потом и на него появились, кстати, очереди. Тоже его нельзя было просто так в магазине купить. Надо было где-то на своем предприятии, в каких-то организациях, типа профсоюзов, получить заветный талончик, потом пойти в магазин. Вообще, изначально там была цена 1800, по-моему, даже рублей.
Ну да, это после реформы. Сначала он стоил порядка 18 тысяч, а потом стал стоить 1800. Дмитрий Александрович, вы знаете, я помню, у нас у соседа был такой «Запорожец», вот тот самый «Горбатый». Он у него был настолько проходимый, я помню прекрасно эту картину, когда в грязи там увязли уже современные, по сути, машины, УАЗ, Нива. Ну, сосед на этом «Запорожце» просто вот легкую проскочил и даже не заметил того, что там целая команда стоит.
У него было самое оптимальное соотношение веса к мощности двигателя. То есть у него был такой маленький вес, что его двигатель, хотя и слабосильный довольно-таки, прекрасно его вытягивал и отовсюду. Мало того, расстояние от передних колес и от задних до конца автомобиля, от переднего и заднего бампера, вот эти так называемые свесы от колес, они очень маленькие. И поэтому он не цеплялся за какие-то ямы. Я вот помню, маленький был на даче, ну, годы 60-е, там ждал в субботу, воскресенье у бабушки, там родителей. А там такие дороги были, знаете, через каждый метров 5 лежали такие чуть ли не бревна, потому что, ну, просто приходилось вытаскивать машину, вот эти последние там 500 метров до дачи, дороги просто не было. Интересно, что машина, знаете, вдаль так смотришь, появляется, исчезает. И, как правило, там всех их приходилось, ну, вытаскивать, и москвичи, и «Волги», и все приходилось, даже грузовики. Но самое смешное, что я обратил внимание, что «Запорожцу» ни разу не понадобилась эта помощь с визгом колес, по этой грязище, он прекрасно выбирался. У нас тоже у соседа был этот «Горбатый Запорожец». Надо сказать, что у меня сейчас 1, 2, 3, 4, 5 «Запорожцев Горбатых» разных моделей. Самый первый, это был такой со звездочкой на лбу. У него такая эмблемка была, звездочка. Потом эмблемки еще менялись, квадратненькие такие были и прочие, там, со всякими нововведениями внутри автомобиля. Двигатель становился все мощнее и мощнее. А это вплоть до самой так называемой «Чебурашки». «Чебурашка» — это вот одна из первых мыльниц уже после Горбатова пошла. У нее еще, почему мы прозвали Чебурашку, у нее воздухозаборники торчали с боков, как такие, знаете, большие лопухи уши.
Ушастым его еще тоже называли.
Да, Чебурашка, ушастик, да. А потом пошла совсем мыльница, это уже 968-й запорожец. У него эти уши пропали, остались такие жалюзи, знаете, такие как...
Знаю, у меня такой был.
В общей сложности я сейчас посчитаю, сколько у меня, значит, два ушастика еще. И 968-х, наверное, штуки 3 мне тоже надарили. В общей сложности, наверное, штук 7-8 у меня всяких запорожцев. Но я не фанат запорожцев, просто так получилось. Музей старинных автомобилей, чтобы потом не искать там лет через 20, через 30. И не вкладываться в огромную реставрацию. Лучше сейчас взять, облить мобилем, пускай стоят у своего участка.
Дмитрий Александрович, ну ведь вот тот самый запорожец, он был еще и в ремонте неприхотлив. Я уже говорила про своего соседа, который мало того, что в грязи на нем не застревал, так он еще по зиме снимал передние колеса и вместо них ставил обрезанные охотничьи лыжи. И еще и по сугробам охотился.
Это что-то невероятное. Наверное, он и задние колеса, наверное, чем-то оснащал, типа цепями там или газоборниками какими-нибудь.
Да, цепи, конечно, цепями.
Так вот он просто не проедет по снегу, по совсем по целине, он совсем не джип. А смысл в том, что вот он на самом деле очень был сырой автомобиль, завод комбайнов все-таки, там не было такой традиции. И очень часто эти запорожцы стояли на обочине. Вот у нас была 21-я «Волга», мы ехали, и они все время вот стоят, особенно в жаркий день. Была такая даже шутка у водителей тех лет, 60-х, 70-х годов. Он, смотри, горбатый, вспотел, стоит, отдыхает. Это значит, он перегрелся до такой степени, что вот приходилось ждать, пока у него двигатель остынет, чтобы можно было дальше ехать. То же самое эта болезнь была же и у 966-х, вот этих чебурашек, ушастиков, и у 968-х. Они довольно лихо перегревались, и в жаркую погоду на них было ездить очень сложно. Поэтому ареал обитания этих запорожцев – это в основном средняя полоса и северные районы. На югах их было очень мало, потому что с ними вот была постоянная проблема в жару. И плюс сами запчасти были сырые, и материалы, которые шли на именно Запорожье, вот на завод, я так думаю, что не самого высокого качества были. То есть этот автомобиль такой был, как сказать, по остаточному принципу делался.
Скажите, почему все-таки самая первая модель «Запорожца» выпускалась, в общем, относительно недолго, ведь буквально через 1.5-2 года она уже перестала выходить с конвейера?
Ну, это самое первое. Ее модернизировали, там двигатель как бы стал более мощным. Несколько вариантов было вот этих горбатов, и они выпускались через каждые там 2-3 года. Менялось до ушастика, до 966-го было, да, действительно, несколько горбатых запорожцев, и они друг от друга отличались. Вот еще была такая модель, у меня ее нету, но когда-нибудь припрыгает, экспортная машина, называлась «Запорожец Ялта». Это тоже горбатый запорожец, просто у него там отделка другая, и внутри и снаружи он отличается немножечко.
А чем отличается, если не секрет?
Ну вот у Ялты, например, такой большой-большой молдинг есть вдоль борта, прям начиная от переднего крыла и заканчивая туда взад, идет такой вот большой молдинг. Ну, еще разные какие-то там фонарики по-другому, ручечки там и так далее.
А салон?
Ну, по салону, я говорю, ручки кое-какие там были, прошивка, вот обшивка вот сидений, карты на дверях, то есть они по-другому немножко делались. То есть эти машины даже поставлялись на экспорт, но не очень удачно, то есть это несколько раз пробовали, но как-то не пошло дело.
Не пошло.
А я как раз вот хотел сказать, что многие думают, что там вот какой-то бешеной любовью в народе пользовался. Так не было ничего, эпоха всеобщего дефицита. Любовью пользовалась любая вещь, которую можно было достать. Обратите внимание, не купить, а именно достать, потому что у тебя могли быть деньги, а вещи ты все равно не купишь. Ты же приходишь в магазин, тебе говорят, нету, в другой нету, в третий нету, никогда нет. Поэтому, если у тебя есть запорожец, это лучше, чем, например, велосипед, понимаете? А если у тебя есть, например, там москвич, это лучше, чем запорожец. А если есть Волга 21 или 24, это вообще ты король.
А вот на запорожец очереди были все-таки длиннее или короче, чем на тот же москвич или на ту же Волгу, на те же Жигули?
Конечно, короче, потому что это машина как бы более низкого класса, но какой-то снобизм даже впоследствии был там уже, когда более-менее дороги начали насыщаться частными автомобилями. У запорожца у тебя, но это у тех, у кого была машина. Надо сказать, что там на 10 семей приходилось Да нет, не на 10. На 27 приходилось одна машина. Вот в 70-е годы, в начале, в 60-е тем более, там, может, на 37 была одна частная машина.
Но ведь при всех своих маленьких габаритах он был достаточно вместительный.
Да, вот это удивительно. Значит, вот я большого размера товарищ, и я вот в нем совершенно свободно помещаюсь и совершенно комфортно.
Помните анекдот 80-х где-то годов? В каких машинах ездят самые глухие люди? В «Волгах». Почему? Да потому что мимо проезжает «Волга», и в радиусе там 3 метров слышно музыку. А в какой машине ездят самые мерзлявые? Люди. В какой? В «Жигулях». Посмотри, все в шубах и в норковых шапках. А какая машина самая вместительная? «Запорожец», потому что в нее легко помещается 7 человек, и еще можно играть на баяне.
Это очень, кстати, интересно было. Вот на дороге едешь, там, пока папа или мама, значит, за рулем, и смотришь, вот весной там вывозятся все эти набитые эти рассады. Ну, в «Запорожце» там посильнее, да, действительно было, набивалось людей, как в тех мультфильмах. Кто приплюснется лицом туда, плюс еще помидорная рассада, плюс еще собака, плюс еще что-то, бабушку надо захватить себе с кормом. Но интересно, что вот у последующих моделей «Запорожцев», это 956, 68, у них там применялись авиационные технологии вот в двигателях, что интересно. У них двигатель, мало кто об этом знает, практически из магния. Интересно, что этот двигатель еще удушен специальным карбюратором. На самом деле он намного более мощный, может больше выдавать. Изначально он запрограммирован на это. Надо сказать, что эти двигатели самодельщики, авиастроители, кто делает самодельные самолеты, летательные аппараты разные, они используют именно этот двигатель. Просто они его так форсируют, ставят специальные карбюраторы, что он очень большую мощность выдает.
То есть «Запорожец» — это, по сути, не просто теперь уже практически раритетная машина, да, которую практически уже не...
Ну, раритетом он никогда не станет. Надо понимать, что раритет буквально с латинского, да и со всех вот близлежащих языков, это редкость. А этих вещей было выпущено сотни тысяч, и поэтому он не будет никогда редкостью. Так же, как и 21-й «Волга», так же, как и 407-й «Москвич» и «Победа», они не будут никогда редкостью в ближайшие обозримые столетия, потому что их как грязи. Это старинная машина, но не раритетная. Раритет — это «Чайка», например. Кстати, очень интересно, «Чайку» поставить рядом с «Запорожцем», и все улыбаться начинать, потому что «Запорожец» — заднее крыло «Чайки», тоже легковой автомобиль.
Историю автомобиля «Запорожец» мы вспоминали с директором Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрием Ломаковым. Беседу провела Дарья Черетник.